Даже Дарин 21-й при всем своем могуществе был только одним из семи носивших титул папы. Когда-то я не мог пожаловаться на недостаток веры, но слишком долго пришлось мне прожить среди еретиков и неверующих. Теперь же даже молитвы не разгоняли моих сомнений. Поэтому я не испытал ужаса. Только легкий интерес проснулся во мне, когда архиепископ поведал мне суть ереси Ариона.
«Они сделали святым Иуду Искариота».
Как старший рыцарь-инквизитор, я имел собственный звездолет. До того, как попасть ко мне, он носил имя святого Фомы. Но я счел это название несоответствующим кораблю, предназначение которого бороться с ересью, и назвал его «Истина Христова». Управлялся звездолет экипажем из шести братьев и сестер ордена святого Христофора Путешественника. Капитаном была молодая женщина, я переманил ее с торгового судна. На звездолете я был единственным пассажиром, поэтому все три недели полета от Весса до Ориона можно было посвятить изучению еретической Библии, экземпляром которой снабдил меня один из помощников архиепископа. Толстым тяжелым фолиантом в кожаном переплете с золотым обрезом, с красочными голографическими иллюстрациями. Великолепная работа, выполненная человеком, влюбленным в уже забытое искусство книгопечатания. Репродукция картин. Оригиналы, как я понял, украшали стены собора святого Иуды на Орионе. Впечатляли. Мастерством тамошние художники ничем не уступали тамервенцам и рохалидейцам, расписавшим собор святого Иоанна в Новом Риме. На первой странице имелась сноска, что книга одобрена Лукианом Иудассоном, первым учителем ордена Иуды Искариота. Называлась она «Путь креста и дракона». Истина Христова скользил меж звезд, а я не спеша читал, поначалу делая пометки, чтобы лучше разобраться в сути новой ереси. Но постепенно увлекся странной, захватывающей фантастической историей. Слова дышали страстью, мощью, поэзией. Впервые я столкнулся со святым Иудой Искариотом, личностью сложной, честолюбивой, далеко не ординарной, собравшей в себя все плюсы и минусы человеческого характера. Сын проститутки, родился он в сказочном древнем городе-государстве Вавилон, в тот самый день, когда в Вифлееме на свет Божий появился Спаситель. Детство его прошло в канавах и подворотнях. Сначала он продавал себя, потом, став старше, предлагал желавшим утолить свою похоть других. Еще юношей он стал постигать азы черной магии и к 20 годам, овладев ее премудростями, стал колдуном. Ему удалось подчинить своей воле драконов, самых чудовищных созданий, огромных огнедышащих летающих ящеров земли. Тогда-то его и прозвали Иуда Укротитель Драконов. Этот эпизод иллюстрировала великолепная картина. Иуда в темной пещере с горящими глазами взмахивает раскаленным до бела бичом, дабы не подпустить к себе громадного золотисто-зеленого дракона. Под мышкой у него корзина. Крышка чуть сдвинута. Из нее торчат головки трех, только что вылупившихся из яиц, дракончиков. Четвертый дракончик ползет по его рукаву. Этим кончалась первая часть его жизнеописания. Во второй он стал Иудой-покорителем, Иудой-королем драконов, Иудой из Вавилона. Верхом на самом большом из своих драконов, с железной короной на голове и мечом в руке, он превратил Вавилон в столицу величайшей империи Древней Земли, простиравшейся от Испании до Индии. Он правил, сидя на троне в виде дракона, средь висячих садов, построенных по его приказу. там он судил Иисуса из Назарета, пророка-бунтаря, приведенного пред его очи, избитым и окровавленным. Иуда не отличался терпеливостью, и Христос, прежде чем кончился допрос, потерял еще много крови. А так как Иисус не ответил на вопросы, Иуда распорядился выбросить лжепророка на улицу, предварительно отрубив ему ноги.
«Целитель, излечи себя!»
— презрительно бросил он на прощание. Затем пришло раскаяние, видение в ночи, и Иуда Искариот отказался от короны, черной магии, богатств, чтобы последовать за человеком им же искалеченным, презираемый теми, кем правил. Иуда стал ногами Господа нашего и год носил Иисуса на спине по дорогам созданной им империи. А после того, как Иисус излечил себя, Иуда шагал рядом с ним, его верный друг и соратник, первый среди 12 апостолов. Иисус наделил Иуду даром понимать любой язык, вернул и осветил драконов, которых отослал прочь кающийся Иуда, и направил своего ученика в далекое странствие за океан, распространить слово мое там, куда я не могу прийти. Но однажды в полдень померкло солнце, задрожала земля, Иуда развернул драконов, и могучие крылья понесли его назад, над бушующим океаном. До города Иерусалима он добрался слишком поздно, и Иисус уже умер, распятый на кресте. В тот миг вера его пошатнулась, и три последующих дня великий гнев Иуды сотрясал древний мир. Его драконы стерли с лица земли храм Иерусалимский, выгнали всех людей из города, обрушились на Рим и Вавилон. Сам он нашел 11 апостолов, допросил их и узнал, что один из них, Симон, прозванный Петром, трижды предал Спасителя. Собственными руками он задушил Петра и бросил труп на съедение драконам, а потом послал их зажигать повсюду погребальные костры в память Иисуса из Назарета. Но Иисус воротил драконов. Пожары погасли, а из желудков их изверглись части тела Петра, и тот ожил. Иисус назначил его главою церкви. А потом драконы умерли, не только прирученные Иудой, но и все остальные, ибо они являлись живым свидетельством могущества и мудрости Иуды Искариота, великого грешника. Иисус лишил Иуду дара понимать все языки и излечивать страждущих. Он лишил его даже зрения, ибо тот вел себя словно слепец. На одной из картин слепой Иуда плакал над телами мертвых драконов. И сказал он Иуде, что долгие годы его будут помнить как предателя. Люди будут проклинать его имя. Все, что он сделал хорошего, будет забыто. И тогда же Христос оказал Иуде благодеяние, потому что тот любил его всем сердцем. Продлил жизнь, чтобы, бродя по свету, Иуда осознал свои грехи, получил прощение и после чего бы умер. С этого начался последний этап жизни Иуды Искариота, но длился он очень долго. Повелитель драконов, друг Христа, превратился в слепого странника, отовсюду изгнанного, лишившегося друзей, бредущего по дорогам земли в бесконечной своей жизни, находя пустыню там, где когда-то гордо высились крепостные стены цветущих городов. А Петр, первый папа и его вечный враг, распространял повсюду лживую басню о том, как Иуда Искариот продал Христа за 30 сребреников, так что Иуда не решался даже произносить свое подлинное имя. Одно время он назывался как «Странствующий Джу». Примечание. От английского «Джудас». Иуда – конец примечания. Потом было много других имен. Жил он более 1000 лет, стал проповедником и целителем, любил животных, а церковь, основанная Петром, не переставала преследовать его. В конце концов обрел он мудрость и успокоение души. И Христос спустился к его смертному одру, и они примирились, и Иуда прослезился. И прежде чем он умер, Христос пообещал ему, что он позволит некоторым помнить, каким на самом деле был Иуда, а со временем весть эта будет распространяться все шире, и ложь, выдуманная Петром, забудется. Такой была жизнь Иуды Искариота, изложенная в книге «Путь креста и дракона». В ней же имелись его проповеди и тексты неканонических книг, приписываемых ему. Перевернув последнюю страницу, я пошел к Арлек Бау, капитану истины Христовой. Арла, крупная флегматичная женщина, не испытывала особой тяги к религии, но я ценил ее мнение. Остальные члены экипажа, братья и сестры ордена святого Христофора, отшатнулись бы в ужасе, увидев, что у меня в руках. «Интересно», — прокомментировала Арла, возвращая мне фолиант. Я хохотнул. «И это все?» — она пожала плечами. «История занимательная и не менее драматичная. Читается даже лучше, чем ваша Библия, Дамиан». «Согласен», — признал я. «Но это же чистый нонсенс. Смесь доктринерства, мифологии и суеверий. Развлекает, не лишено воображения, захватывает читателя, но сколь нелепо! Разве можно поверить в дракона, в безногого Христа? А Петр, собранный воедино после того, как его сожрали по частям 4 дракона?» Арла усмехнулась. «Во всяком случае, не глупее превращение воды в вино или Христа, идущего по волнам, или человека, живущего в чреве рыбы». Арла любила подкалывать меня. Капитаном моего звездолета она стала со скандалом. Неверующих вообще предпочитали не брать на борт. Но дело свое она знала, и мне нравился ее здоровый скептицизм, не дающий засохнуть моим мозгам. Да и ума ей было не занимать. Последнее я ценил куда больше слепого повиновения. «Разница есть», — упорствовал я. «Неужели?» — ее глаза впились в мои. «Ах, Дамиан, признайтесь, книга вам понравилась». Я откашлялся. Она разбудила мое любопытство. Арла не ошиблась, чего уж спорить зря. Но я счел необходимым разъяснить свою позицию. «Вы знаете, с чем мне обычно приходится иметь дело? Незначительное отклонение от догм, ложные истолкованные и действительно путанные абзацы из Библии, откровенные политические интриги, цель которых провозгласить честолюбивого епископа планетарной системы новым папой, а, быть может, добиться каких-то льгот от Нового Рима или Весса. Война бесконечная, грязные и мерзкие битвы. Они изматывают меня духовно, морально, физически. После каждой я похож на выжатый лимон». Я постучал пальцем по кожаному переплету. «Тут иное. Ересь, разумеется, должна быть раздавлена, но я с нетерпением жду встречи с этим Лукианом Иудассоном». «А какие великолепные иллюстрации!» Арла, пролистывая «Путь креста и дракона», остановила взгляд на одной из них, едва ли самый лучший. Иуда, плачущий над драконами. Я улыбнулся, видя, что иллюстрация произвела на нее такое же впечатление, как и на меня, а потом нахмурился, ибо понял, сколь серьезны трудности, с которыми мне предстояло столкнуться. Так оно, собственно, и получилось, когда истинно Христово прибыл в фарфоровый город Аммадон на планете Орион, где обосновался орден святого Иуды Искариота. Орион, планету земного типа с мягким климатом, колонизировали 300 лет назад. Численность населения приближалась к 9 миллионам. В Аммадоне, единственном крупном городе, проживало около 2 миллионов. Высокий уровень техники обеспечивался главным образом импортом. Промышленностью Орион похвастаться не мог. Люди, однако, там жили творчески. Сферой приложения их талантов было искусство, пышно расцветавшее на планете. Одним из принципов тамошнего общества являлась свобода религиозных убеждений. Хотя религия не была в почете. Большинство населения предпочитало полагаться на себя, а не на Бога. Здесь сосуществовали 1,5-2 десятка различных религий, в том числе и единственно истинная межзвездная католическая церковь, не так давно располагавшая 12 храмами. Теперь их осталось 9. 3 другие перешли под крыло быстро растущего ордена святого Иуды Искариота, который также построил еще 12 новых храмов. Епископ Ориона, темнокожий, сухощавый мужчина с коротко стриженными волосами, не обрадовался моему приезду. «Дамиен Харверис?» — изумленно воскликнул он, когда я появился в его резиденции. «Мы, разумеется, слышали о вас, но представить, что удостоимся чести увидеть вас, тем более принимать у себя, не могли. Число наше так мало и продолжает уменьшаться», — прервал я его. «Поэтому господин мой архиепископ Таргатон обеспокоен. А вот вы, ваше преосвященство, наоборот, похоже, абсолютно спокойны. Даже не сочли нужным сообщить нам об активации секты почитателей Иуды». Он было рассердился, но разом смирил гордыню. Рыцарь-инквизитор представлял немалую опасность даже для епископа. «Мы, разумеется, очень озабочены и прилагаем все силы, чтобы одержать верх над ересью. Если вы можете помочь нам советом, мы с радостью выслушаем вас. Я, инквизитор Ордена воинствующих рыцарей Иисуса Христа, и не раздаю советов, ваше преосвященство. Я действую. С этим меня послали на Орион. А теперь скажите мне, что вы знаете об этой ереси и ее первом учителе, Лукиане Иудассоне?» «Разумеется, отец Дамиен». Епископ дал знак слуге принести поднос с вином и сыром, а затем начал излагать короткую, но динамичную историю культа Иуды. Я слушал, полируя ногти об алый лацкан пиджака и изредка прерывая рассказчика вопросами. И прежде чем он дошел до половины, я принял решение лично навестить Лукиана. Из всех вариантов возможных действий этот представлялся мне наилучшим. Да я и сам хотел повидаться с ним.